спавшие в прошлую ночь тут? Нет. Пошли вон на... Вынужденные повиноваться, еще пару часов протоптались на углу улицы. Мало приятно. Зато я навеки отучился от выражения «бездельник с перекрестка». Так что некую пользу это мне все же принесло. В 6 мы двинулись к убежищу армии спасения. На ночлег там до 8 не устроишься, да и свободных мест могло не оказаться. Но официальный представитель у входа, называя нас «братья мои», и получив наше согласие оплатить 2 чашки чая, позволил войти. Главный зал убежища представлял собой выбеленный сарай, гнетуще чистый, голый и холодный. За столами на длинных деревянных лавках тесно жались человек 200 довольно приличного, точнее приниженного вида. Вдоль рядов прогуливались офицеры-миссионеры в униформе. По стенам красовались портреты генерала Бутта, а также строгие запреты выпивать, стряпать, плеваться, выражаться, ругаться, ссориться, играть на деньги. Примечание. Уильям Бутт. 1829-1912, основатель и глава, устроенной по армейскому образцу, христианско-благотворительной армии спасения. Как образчик приведу одно правило дословно. Всякий, будучи обнаружен за азартной игрой или же игрой в карты, удаляется и впредь не допускается категорически. Информация по выявлению подобных лиц вознаграждается. Офицеры обязаны привлекать каждого гостя к содействию по очищению убежища от мерзостного зла азартных игрищ. Особенно изящно было сформулировано насчет азартной игры или же игры в карты. На мой взгляд, эти стерильные богадельни мрачнее самой захудалой из ночлежек. Такой унылой безнадежностью веет от массы здешних постояльцев, обнищавших достойных граждан, растерявших по ломбардам свои крахмальные воротнички, но все еще грезящих о солидной чиновной службе. Для них убежище армии спасения, где хотя бы гигиенично последний оплот добропорядочности. Возле меня сидели 2 иностранцев, чуть не в лохмотьях, и, однако, безусловно, джентльмены. Они играли в шахматы, лишь называя, даже не записывая ходы. Один из них был слеп. Я слышал их разговор о том, что хорошо бы купить, наконец, доску, что давно уже они копят необходимые полкроны, только никак не получается. Немало вокруг было молодых безработных клерков, нервных и малокровных. В центре соседней молодежной компании возбужденно ораторствовал худенький, долговязый, белый как мел юноша, стучал кулаком по столу, хвастался с каким-то лихорадочным пылом, а когда оказался вдали от ушей офицеров, впал в неслыханное богохульство. «Говорю вам, ребята, я намерен завтра же получить работу. Я не из вашей драной стаи, чтобы тут на коленях ползать. Я сумею сам себя вытащить. Смотрите-ка, что за плакатик там повесили? Господь поможет, ни шиша от него не дождешься». Меня, ребята, на удочку с этим господом не поймаешь, будьте уверены. Завтра же получу себе работу. Поражал буйный, истеричный стиль тирады. Юноша выглядел или нездоровым, или подвыпившим. Часом позже я приоткрыл дверь в читальную комнатушку около главного зала. Ввиду отсутствия каких-либо книг и газет, захаживали туда редко. Сейчас там в полном одиночестве стоял тот самый молодой клерк. Стоял он на коленях и молился. На секунду до того, как я снова закрыл дверь, мелькнуло лицо, маска жестокого страдания. И вдруг, по выражению лица, я догадался, паренек истерзан голодом. Ночевка здесь стоила нам по 8 пенсов. Оставшиеся 5 мы с Падди истратили в баре, где цены были невысокими и все-таки несколько выше, чем в обыкновенных ночлежках. Чай, судя по всему, заваривался чайной трухой, которая, я полагаю, даром доставалась от благодетелей, хотя брали 3,5 пенса за чашку. Жуткая дрянь. Ровно в 10 дежурный офицер чеканным шагом начал обход, дуя в свисток. Тут же все поднялись. чем дело?» — недоуменно спросил я Падди. «Так вот и значит, что кончай, да иди в койку. И чтобы шустро, значит, насчет этого».